Змея в астрале. 28 мая нового директора ФСБ вызвал в Белый дом новый премьер-министр. Ломая голову, зачем он так срочно понадобился главе правительства, Владимир Алексеевич не стал тянуть время и выехал на своем бронированном Линкольне через 5 минут после вызова. Процедура прохода на территорию Белого дома отняла у генерала еще несколько минут. Здесь его пока не знали в лицо, поэтому в кабинет премьера он вошел в недобром расположении духа. «Садитесь, Владимир Алексеевич», – кивнул на ряд стульев у Т-образного стола премьер. Судя по всему, он тоже пребывал в невеселом настроении. «Как служится на новом месте?» «Спасибо, Петр Адамович», – кисло улыбнулся Бондарь. «Предшественник оставил немало нерешенных проблем, так что сплю мало, отдыхаю того меньше». «Все мы отдыхаем мало», – заметил глава правительства, подавая директору службы безопасности лист плотной белой бумаги с тисненным золотым гербом Исламской Республики Ичкерия. «Читайте». Бондарь водрузил на нос очки и пробежал глазами текст. Это была официальная нота президента Чечни Визерхана Шароева правительству России. В резкой форме, свойственной только лидерам ближневосточных и кавказских стран, президент Чечни требовал выдать группу российских террористов, которая нарушила границу суверенной республики Ичкерия и совершила ряд тяжких преступлений, в том числе убийство 20 уважаемых граждан независимого государства. Далее перечислялись террористы, среди которых Бондарь без особого удивления увидел фамилии командиров спецподразделений «Стикс» и «Щит». Дочитал ноту до конца, поднял глаза на широкое бледное лицо премьера с густыми черными бровями. Владимир Алексеевич знал, что премьер до своего назначения работал директором Национального банка и был предложен на пост главы правительства президентом, но с чьей подачи мог только догадываться. «Понимаете, чем это грозит вам?» – по-отечески ласково сказал Петр Адамович. «Это дела Панова?» «Панова нет. Отвечаете за работу ведомства вы, Владимир Алексеевич. Так что делайте выводы. Людей, перечисленных в ноте, надо немедленно задержать и передать чеченской стране. Вам понятно?» «Всех?» «На ваше усмотрение», — подумав, ответил премьер-министр. «В списке ведь не только ваши люди. Кого считаете нужным, оставьте, кого нет?» «Понятно. Разрешите выполнять?» «Полноте, генерал. Мы же не на строевом плацу. Нам необходимо научиться понимать друг друга с полуслова. Постарайтесь справиться с этим делом побыстрее, а я обещаю вам всестороннюю поддержку». В глазах премьера мелькнул хищный огонек угрозы, и у генерала свело живот, словно от проглоченной змеи. К себе на Лубянку он ехал в мрачной решимости устроить всем разработчикам операции «Перехват» суровый разбор полетов, забыв, что, будучи еще начальником управления К, сам принимал участие в ее подготовке, предоставив свои каналы информобеспечения. В 12 часов дня он вызвал Елынина и Первухина, однако разбор полетов делать не стал, просто передал суть разговора с премьером и приказал зачистить все следы операции «Перехват». «В принципе, я уже начал эту работу», — сказал Генрих Герхардович. «Трое участников операции выключены. Остались еще трое. С Ибрагимовым четверо. Хасана там не было. Я даже не понимаю, почему его фамилия фигурирует в списке». Бондарь знал, что это не так, но промолчал. Елынин мог сделать для своего главного телохранителя любое алиби. «Хорошо. А остальные?» «Люди Михаила». «Я своих не отдам», — твердо заявил Первухин. Бондарь налился темной кровью. «Вы понимаете, генерал, что может?» «Понимаю», — отрезал Первухин, — «но не отдам. В крайнем случае подсуну качественную дезу, трупы моих ребят, оказавших сопротивление и убитых при попытке задержания. Кстати, там в вашем списке есть еще фамилии. Это не мои люди». «А чьи?» Бондарь остыл, надел очки и прочитал. «Парамонов, Горшин, Митина. Кто эти люди?» «Выясним», — небрежно бросил Елынин. «Думаю, их-то как раз и надо будет передать чеченцам». «Идите». Генералы вышли, в приемной остановились у окна. Первухин закурил. «Странно, что не сработала наша уловка. Взвалить всю вину на чистилище», — сказал Елынин. «Хасан, что ли, прокололся, не понимаю». «Генрих, я человек, в общем-то, не злобливый», — сказал Первухин, глотая дым и щурясь. «Но предупреждаю, тронешь моих ребят, я твоего Хасана из-под земли достану. И тебе житья не дам. Так что подумай». Он сильно затянулся, ловко бросил окурок в корзину под столом адъютанта Бондаря. «И сними свой хвост с меня, не то придется рвать с кровью». «Адью». Не глядя на Елынина, начальник управления спецоперации вышел из приемной. Не отвечая на какой-то вопрос адъютанта, Генрих Герхардович задумчиво смотрел ему вслед. Потом встрепенулся и поспешил к себе. В кабинете его ждал майор Ибрагимов. «Выяснил, кто был у меня на даче?» – спросил Елынин. «Еще нет», – отвел глаза майор. «Ребята клянутся, что никого не видели и не слышали. Перекрыли подземелье?» «Так точно. Но тот, кто проник туда, отлично знал расположение телекамер и дежурного монитора. Непонятно только, что им было нужно. Выше отметки -10 они не поднялись». Елынин, который догадывался, что было нужно неизвестным взломщикам, делиться своими умозаключениями с подчиненным не стал. Ибрагимов знал о существовании подземного бокса со степенью защиты 4.0, но даже не представлял, что там хранится. «Твою голову затребовали чеченцы», — сказал Генрих Герхардович, наливая себе в стопку на два пальца коньяку. Залпом выпил. «Ума не приложу, откуда у них данные по опергруппе?» Ибрагимов, привыкший к не раз ставивший его в тупик прозорливости генерала, промолчал. «Ладно, это я выясню», – Елынин говорил уверенно, однако в глубине его души уже поселился страх. Вчера он так и не смог вызвать Конкери, хотя файл вызова не пострадал. Неизвестные диверсанты, свободно взломавшие защиту святая святых дачи генерала, включавшие компьютер, память его не стерли. Генрих Герхардович представил, что могло случиться, сделая они это. Кроме программы связи с монархом, он хранил в базе данных множество сверхсекретных документов, и ему стало дурно. Он налил себе еще коньяку, потом сделал пару глотков прямо из горлышка, провел дрожащей рукой по лбу и сел за стол. Ибрагимов следил за ним молча, не выдавая своих чувств. Наконец коньяк начал действовать, и начальник управления Т несколько ожил. «Бери команду и езжай в Рязань. Задержишь там двух гражданских, они каким-то образом оказались в списке вместе с нашими парнями. Парамонов и Митина. Привезешь их сюда живыми». Елынин поднял на майора остекленевшие глаза. «Живыми, понял? Я хочу выяснить, почему они фигурируют в этом проклятом списке. Ступай». «Я хотел закончить сегодня с людьми Первухина. Позже. Я дам команду. Наблюдение с него сними». «Но мы еще не вышли через него на Балуева. На квартире капитана нет и, похоже, не будет, скрылся. Оставь группу, может появиться». «Первухина отпусти, пусть генерал отдохнет некоторое время». «Есть», – безразличным тоном сказал Ибрагимов. «Все? Пока все, иди». Майор вышел. Елынин посидел немного в расслабленной позе и в три глотка осушил бутылку.